Здравствуйте, сегодня среда, 25 октября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израиль потребовал отставки генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша за его слова о том, что нападение Хамас на Израиль возникло не на пустом месте. Власти Бельгии не торопятся высылать российских шпионов из Брюсселя в целях дипломатической деликатности. Расследование центра досье изданий стран Европы. Драматургу Александру Гельману исполнилось 90 лет. Также сегодня.
Сейчас, когда Россия сделала выбор в пользу необоснованного вторжения в Украину, наше внимание сосредоточено на том, чтобы дать Украине силу, которая ей необходима на поле боя, чтобы она была сильна за столом переговоров.
Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине. Интервью с американским послом в Москве Лин Трейси. В Тель-Авиве не менее 5 человек получили ранения во вторник в результате ракетного обстрела центра Израиля со стороны сектора Газа. Это был самый мощный обстрел Тель-Авива с 7 октября. Сигналы воздушной тревоги звучали и на юге, и на севере Израиля. Зафиксированы попадания в жилые дома. Несколько человек получили ранения. О жертвах не сообщается. В среду поступали сообщения о взрыве ракеты в районе израильского курортного города Эйлат. Израильская армия продолжает обстреливать позиции группировки Хамас в Газе. Согласно сообщениям в средствах массовой информации, вновь выведен из строя аэропорт в городе Алеппо в Сирии. На фоне этих событий состоялся Совет Безопасности ООН, посвященный гуманитарной ситуации в Газе. И вот какое заявление сделал на заседании Совета генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
Я безоговорочно осудил ужасающее и беспрецедентное нападение Хамас на Израиль 7 октября. Ничто не может оправдать осознанное убийство, причинение вреда здоровью и похищение гражданских лиц или запуск ракет по гражданским объектам. Отношение к заложникам должно быть человечным. Они должны быть освобождены немедленно и без всяких предварительных условий. И я с уважением отмечаю присутствие сегодня среди нас членов их семей. Ваше превосходительство, очень важно также признать, что нападения Хамас случились не на пустом месте. Палестинцы уже 56 лет подвергаются удушающей оккупации. Их землю постепенно занимают еврейские поселения, они становятся жертвами насилия, экономика задыхается, люди становятся беженцами, их дома разрушаются. Надежды на политическое урегулирование исчезают. Страдания палестинцев не могут оправдать нападения Хамас, но и нападения Хамас не могут оправдать коллективного наказания палестинцев. Ваше превосходительство, даже у войны есть правила. Мы должны требовать, чтобы все стороны соблюдали в полной мере международные гуманитарные законы, чтобы военные операции не вредили гражданскому населению, чтобы больницы не подвергались атакам, чтобы лагеря ООН, где нашли укрытие 600 тысяч палестинцев, могли нормально работать. Безжалостные бомбардировки Газа израильской авиацией, число жертв среди мирного населения, разрушение гражданских объектов, масштабы всего этого продолжают увеличиваться и вызывают глубокую озабоченность.
Заявление Гутерриша о том, что атака Хамас на Израиль возникла не на пустом месте, вызвало в Израиле резкое возмущение. Представитель страны в ООН Гилад Эрдан потребовал немедленной отставки генсека ООН. Власти Израиля пригрозили, что не будут выдавать визы сотрудникам Организации Объединенных Наций. Думаю, мне следует отметить, что очень многие средства массовой информации, прежде всего в недружественных Израилю странах, процитировали Гутерриша без упоминания его слов о том, что он осуждает нападение Хамас на Израиль 7 октября. Бывший депутат Кнессета, старший научный сотрудник Атлантического совета Ксения Светлова, подчеркивает, что после предполагаемой военной операции в Газе, целью которой будет уничтожение военных и политических структур Хамас, Израилю еще придется решать вопрос о том, как политически урегулировать ситуацию в секторе Газа. И четкого понимания, как это сделать, в политическом руководстве Израиля пока нет. В то же время заявление Гутерриша Ксения Светлова считает безответственным.
Политической целью, наверное, должно считаться возникновение в Газе умеренного палестинского режима, с которым можно будет договариваться не только по вопросам безопасности, но и решать другие вопросы, да, то есть застопорившийся мирный процесс, о котором сейчас говорить просто смешно, потому что, ну, во-первых, он не идет уже как лет 10, во-вторых, понятно, что не в разгаре военных действий об этом надо говорить. Но когда-то ведь придется вернуться к этому. Да, то есть представить себе, что сейчас Газа будет зачищена, а потом опять мы идем в никуда, как бы, да, то есть с нерешенным вот этим вот конфликтом, очень сложно, да, то есть поэтому, опять же, учитывая крайне правый характер нынешнего правительства, к которому присоединилась партия более умеренных взглядов, но тем не менее, как бы, тот, кто задает там тон, по-прежнему, да, то есть это глава правительства и министры, которые находятся справа от него, то трудно представить, что они могут, ну, вразумительно как-то сформировать цель, которая будет подразумевать дальнейшие какие-то переговоры и заявлять об этом вот прямо сейчас. А то, что он сказал, может быть, он имел в виду что-то другое, мне трудно сказать, да, но то, что он сказал, немедленно было подхвачено пропагандистами и арабскими, и западными. Ну вот, раз генсек ООН сказал, что есть связь, значит, все нормально, как бы, да, значит, не надо это все осуждать, потому что понятно, что раз оккупация, ну, значит, тогда у Хамаса есть карт-бланш вырезать сколько угодно младенцев, похищать пожилых женщин, казнить пленных, солдат, над которыми они издевались и так далее, совершая все возможные военные преступления. Я думаю, что как раз-таки от генсека ООН мир должен ожидать гораздо большего. Агентство AP, Associated Press, предписало своим сотрудникам не называть террористов террористами. Цитировать других людей можно, а называть террористов террористами нельзя. То есть получается 9-11 – это террор, преступление ИГИЛ – это террор. А точно такие же преступления Хамаса против израильтян, а также против иностранных граждан – это не террор. Вот это то, чему он дал, так сказать, дополнительное дыхание вот этой вот уродливой, ужасной волне, которая сейчас захлестывает буквально весь мир, и страшно смотреть за тем, что происходит.
Это была бывший депутат Кнессета, старший научный сотрудник Атлантического совета Ксения Светлова. Конечно же, многие ждали реакцию на слова Антонио Гутерреша из Вашингтона, и она последовала. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме высказался совершенно определенно. В нынешней ситуации на Ближнем Востоке виновата только радикальное исламистское движение «Хамас». Вот эти его слова.
Президент четко и однозначно говорил, кого винить за 7 октября. Хамас. Не Израиль, не невиновных израильтян, которых убивали на музыкальном фестивале. Это Хамас. Они планировали это много месяцев, может год. Виновен Хамас. Виновен Хамас. Хамас is to blame.
Хамас is to blame. Это был координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Время свободы. Я рассказывал вам вчера историю певца Мамута Усиинова, финалиста одного из шоу Первого канала, который был задержан во время облавы в мечети в Москве и в течение суток отправлен на срочную военную службу. Вчера вечером в его телеграм-канале появился пост, в котором говорится, что Усиинов – крымский татарин. Он состоял на воинском учете в аннексированном Крыму и после получения отсрочки от службы по медицинским показаниям никаких повесток ему не вручалось. А попавшие в Россию в депортационный центр трудовые мигранты заявляют, что их насильно пытаются заставить подписать контракты на службу в российской армии, обещая ускоренное получение гражданства России и большие денежные выплаты. Мои коллеги из программы «Настоящее время Азия» смогли связаться с уже высланным гражданином Узбекистана, и вот что он рассказал, прося не называть его имя.
На моих глазах парень из Хорезма отправился на войну. Еще один из Ташкентской области, третий из Ферганы. Есть люди, которые уехали на войну до моего попадания в депортационный центр. Тех, кто подписывал контракт, переселяли в комфортные комнаты. Через несколько дней после отправки на войну позвонил парень из Ташкента и сказал никому не верить и ничего не подписывать. Он рассказал, что его обещали отвезти на полигон, но в итоге везут на передовую. При этом денег мигрант не получил.
Это был высланный из России гражданин Узбекистана. Свое имя он просил не называть. В депортационном центре в Москве корреспонденту телеканала «Настоящее время» заявили, что никто никого контракты подписывать не заставляет. Но опровергать сам факт того, что мигрантам такие контракты предлагают подписывать, не стали.
Да нет, никто никого не заставляет, поверьте. Ага. Это только ведет добровольческий характер.
Не, ну не заставляет, но предлагают.
Предлагать-то никто не запрещает, правильно?
Как я уже не раз отмечал, война в Украине перестала быть первополосной темой во многих мировых средствах массовой информации, все внимание приковано к ситуации на Ближнем Востоке, и это дает повод наблюдателям предполагать, что оказывающие Украине помощь страны перестанут это делать, либо будут делать в гораздо меньшем объеме. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с американским послом в Москве Лин Трейси, которая подчеркнула, что оказание военной, финансовой и политической поддержки Украине остается приоритетом нынешней американской администрации. Беседа коснулась и судьбы удерживаемых в заключении в России американских граждан.
Наша приверженность Украине не ослабнет. Вместе с нашими партнерами и союзниками мы будем неизменно поддерживать усилия Украины по защите ее суверенитета и территориальной целостности. Что могут сделать дипломаты в этой ситуации? Я думаю, что нужно сохранять эту решимость, эту приверженность отстаивать принципы, которые не просто являются общими ценностями в силу нашей собственной национальной истории или развития, но это принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Это обязательства, которые Россия взяла на себя как член Организации Объединенных Наций, как член Совета Безопасности. И она должна придерживаться этих обязательств. Поэтому, безусловно, предстоит дипломатическая работа. Но сейчас, когда Россия сделала выбор в пользу необоснованного вторжения в Украину, наше внимание сосредоточено на том, чтобы дать Украине силу, которая ей необходима на поле боя, чтобы она была сильна за столом переговоров. Ukraine the strength that it needs on the battlefield
to be strong at the negotiating table. Были ли у вас контакты с российскими политиками или только с российскими дипломатами?
Мои контакты в посольстве связаны в основном с российским правительством. Но мы находимся в России, поэтому мы всегда прислушиваемся к дискуссиям, которые происходят внутри России. Но вы знаете, это очень сложный климат. Я не думаю, что я видела, по крайней мере, в моем собственном опыте работы с Россией и Советским Союзом, такой уровень репрессий, который присутствует сегодня, такую атмосферу репрессий, которая лишает россиян фундаментальных свобод, свободы слова, свободы объединений. Поэтому вести такие переговоры за пределами правительства очень сложно. Но мы очень старались не только в посольстве, но и в Вашингтоне, чтобы убедиться, что у нас есть каналы с российским правительством. Таким образом, мы избегаем недоразумений и просчетов. Сейчас очень серьезные времена, очень напряженные, и поэтому мы стараемся понять, что происходит в России, прислушаться. Но и в России тоже должны прислушиваться.
Была ли у вас возможность посетить другие города, кроме Москвы?
В этот раз я была только в Москве, а затем совершила несколько поездок, которые были посвящены поддержке американских граждан, которые были задержаны. В частности, речь идет о Поле Уиллоне, одном из наших американских граждан, который был несправедливо задержан и которого мы призываем освободить. И, конечно, есть Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, также несправедливо задержанный.
Мы помним обмен торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Британи Грайнер. Можно ли ожидать аналогичного исхода в деле Эванса? Что вы думаете?
Знаете, я не хочу спекулировать на теме переговоров или обсуждений, которые ведутся за кулисами. Я думаю, что могу сказать публично, что для президента и администрации США первоочередной задачей является скорейшее возвращение несправедливо задержанных в России американцев Пола и Эвана домой к их семьям.
Когда вручали верительные грамоты Путину на кремлевской церемонии в апреле, что вы чувствовали в тот момент?
Ну, знаете, я была там с рядом других дипломатов, которые вручали свои верительные грамоты. И это была церемония, на которой никто не пожимал руку президенту Путину. Между нами была довольно большая дистанция. Так что это не дало возможности для какого-либо обмена мнениями. Но есть и другие возможности, не только для меня, но и для других членов правительства США. Убедиться в том, что мы общаемся, рассматриваем и опровергаем некоторые некоторые из ложных нарративов, которые мы слышим о том, как началась война в Украине. Я хочу подчеркнуть, что это была война по собственному выбору. Это была война, которую Россия решила начать против своего соседа. Неоправданная и неспровоцированная война. Все просто. Но в той обстановке на церемонии вручения верительных грамот мне не было предоставлено возможности дать какой-либо ответ на его точку зрения.
Обсуждали ли вы в тот момент эту ситуацию с другими послами?
Атмосфера не располагала к такому обмену мнениями. Это очень формальная атмосфера. Не было возможности сделать это.
С послом Соединенных Штатов в Москве Лин Трейси побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Упомянутый уже послом США в Москве Лин Трейси Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже, в августе в телефонном разговоре просил госсекретаря Энтони Блинкена добиться его освобождения. Об этом сам Уилан рассказал телеканалу CNN. В минувшую пятницу он поговорил с журналистами канала по телефону из колонии в Мордовии, где он сейчас содержится. Напомню, что журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович тоже обвиняется в шпионаже, но суда по его делу еще не было. А мы продолжаем следить за судьбой нашей коллеги из татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашевой, которая арестована в Казани по делу об отказе добровольно зарегистрироваться иностранным агентом. Вчера ситуацию прокомментировал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Напомню, что у Алсу двойное российское-американское гражданство.
Мы глубоко обеспокоены ее досудебным содержанием под стражей. Мы запросили консульский доступ, его до сих пор не предоставили. Мы продолжим на этом настаивать. И мы запросили от российского правительства больше информации об ее ситуации.
Я правильно понимаю, что никакого доступа к ней вы не получили?
Российские власти нам даже официально не сообщили об ее аресте, но мы в курсе сообщения, и поэтому мы продолжаем общаться с ее адвокатами и запросили возможность связаться с консулом.
Это был представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Вы слушаете «Время свободы». Журналисты Центра Досье совместно с коллегами из Германии, Швеции, Бельгии, Эстонии и Польши опубликовали расследование, согласно выводам которого в Бельгии под прикрытием российских дипломатических представительств продолжают работать российские шпионы. И, судя по всему, бельгийские власти знают об этом, но не спешат их высылать, поскольку возможные ответные меры лишат дипломатов Европейского Союза возможности работать в России. Вот что рассказывает журналист Центра Досье Илья Рождественский. Он один из авторов расследования.
Мы знаем, например, что несколько лет назад из Европы выслали нескольких российских разведчиков. Их подозревали в том, что они устроили хакерскую атаку на штаб-квартиру ОЗХО, организации, которая борется с химическим оружием. Ну, в общем, список вещей, которые может делать российский разведчик на территории стран Европейского Союза, он, в общем, достаточно обширен. Это и установление контакта с людьми, в первую очередь, на самом деле, это установление контакта с чиновниками, попытка их коррумпировать, попытка их завербовать. Ну и до хакерских атак, до DOS-атак, до просто взлома каких бы то ни было устройств. В общем, этим людям есть чем заняться. Источники наших коллег в европейских разведках достаточно уверенно говорят о том, что и вот этот человек, и многие его коллеги имеют отношение к российским спецслужбам, но я боюсь, что если руководствоваться этим принципом и высылать всех, кто так или иначе имеет отношение к российским разведкам, то никого просто в диппредставительстве не останется, будут только, не знаю, пара работников, которые, не знаю, убирают помещение. Вероятно, это все, кто в таком случае будут работать в Брюсселе в российском диппредставительстве, потому что, ну, мы посмотрели биографии людей, которых выслали в прошлом году, и это практически все, кого мы нашли, это разведчики. Мы посмотрели, да, немного устаревшие списки, но вот кто оставался в этом диппредставительстве по состоянию на прошлый год, сейчас эти списки этих сотрудников не раскрываются, их не раскрывает ни бельгийский МИД, их не раскрывает ни само российское диппредставительство, хотя раньше список был опубликован на сайте. Вот мы посмотрели старый список, выкинули оттуда людей, которых оттуда выслали, посмотрели биографии оставшихся 40 человек, и, в общем, это тоже разведчики. Об этом говорит то, что они в какой-то момент работали в структурах, связанных с Министерством обороны или с каким-либо из разведывательных ведомств, или что они прописаны просто вот буквально по адресам штаб-квартир службы внешней разведки или главного разведывательного управления. В общем, если всех выслать, никого просто не останется. Очевидно, европейские власти все-таки предпочитают, чтобы хоть какой-то канал связи оставался. Отовсюду, откуда российских дипломатов особо активно не высылали, вот везде это, по большому счету, все эти страны, это центры для российских, не представляют особый интерес. Да, Брюссель в этом плане стоит немного особняком, потому что там разведчиков все еще много, но таким же особняком стоит, например, Вена, столица Австрии. Широко известно, про это писали Financial Times, мы в центре досье, в столице Австрии остается еще достаточно большое количество российских шпионов, и более того, существует, по рассказам, правда, источников, достаточно популярная версия, что когда российским разведчикам надо с кем-то встретиться, но при этом сами разведчики, их источники, их агенты находятся на территории Германии, ну, так вот они садятся в поезд, едут в Вену, и там они могут не опасаться, что за ними будут следить, там они могут встретиться, говорить, обменяться информацией с чуть большим комфортом и в большей безопасности. Поэтому да, Брюссель, конечно, это центр притяжения для российских разведок, но это не единственный центр. Но мне кажется, что, в принципе, дипломатические ведомства по всему миру, они существуют ровно для того, чтобы служить прикрытием, крышей для спецслужб, разведок самых разных ведомств. Поэтому, да. Ну, вероятно, да, это продиктовано действие бельгийских властей, но продиктовано еще и тем, что они хотят, возможно, я предполагаю, сохранить еще и какую-то свою возможность для добычи информации в Москве.
Это был журналист центра «Досье» Илья Рождественский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Замминистра иностранных дел России Рябков заявил, что в МИДе изучают неофициальные предложения США по контролю за вооружениями. А Дональд Трамп, борющийся за номинацию кандидатом в президенты США от республиканцев, обвинил тем временем Россию в краже в период правления Барака Обамы чертежей сверхскоростной ракеты. Ему ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Неожиданно ключевым в этом обмене репликами персон столь высокого ранга стало наречие «супер-пупер». Вот послушайте.
Вы знаете, что Россия украла супер-пупер ракету. Такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи, засекреченные, и построили ее.
У нас есть своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается это наша ракета в понимание господина Трампа, как супер-пупер. Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире. И причем не одна.
И последнее на сегодня. Драматург Александр Гельман, автор пьес «Премия», «Протокол одного заседания», «Мы, ниже подписавшиеся», «Скамейка» и других, отмечает сегодня юбилей. Ему исполнилось 90 лет. Думаю, мало найдется в России театров, где, по крайней мере, когда-то не шли его пьесы. Помню, Михаил Жванецкий в одной из миниатюр говорил: «И очень правильно, что театры привозят к нам на гастроли те же пьесы, которые у нас идут». Три протокола одного заседания после фильма «Премия» — это интересно. Это ли, пусть и ироничное, но признание огромного успеха драматурга Александра Гельмана. У Александра Гельмана и активная гражданская позиция. Он в свое время выступал против войны в Чечне, в 2020 году выступил против принятия поправок к Конституции России, поддерживал украинского режиссера Олега Сенцова и протестные акции в Беларуси после фальсификации результатов президентских выборов. Но мало кто знает, что Александр Гельман родился в Бессарабии, которая тогда была частью Румынии. В начале Второй мировой войны он вместе с семьей был депортирован в еврейское гетто. Из 14 членов его семьи до освобождения дожили только он сам и его отец. Вот что в 2017 году в эфире «Радио Свобода» Александр Гельман рассказывал о марше смерти в гетто и о природе антисемитизма. Это, конечно, далеко не праздничные воспоминания, но именно сегодня они кажутся очень важными.
Эта колонна, которая была составлена в Дадюшанах, она по пути пополнялась новыми евреями из других местечек. Потом были остановки иногда на неделю, на две, и это двигалось медленно. Я должен сказать, я долго не понимал этого, почему, уже не тогда не понимал, а уже после войны. Не такая уж большая охрана была. Там несколько румынских солдат и один офицер, который вел эту колонну, никто не удрал, никто не сбежал. Все не могли, как правило, в каждой семье были старики и дети. Значит, надо было бы кого-то оставить. Во-вторых, не было никакой уверенности, что кто-то вас примет. Люди были готовы помочь, там, вынести хлеб, какую-то еду, но о том, чтобы спрятать, и не было надежды. Наверное, были разные люди и разные случаи. Поэтому покорно эти колонны шли, и так по дороге умер братик, по дороге умерла бабушка одна. Были какие-то там, кольца, драгоценности какие-то были, когда, кстати говоря, румынский солдат, который пришел за нашей семьей, значит, предупредил, сказал, что если у вас есть какие-то драгоценности, возьмите с собой. То есть он знал, что мы-то думали, что просто какое-то собрание евреев или...
Ну да.
Вот. И мама, ну, что-то взяла из того, там, серьги какие-то, кольца были, и меняли, причем меняли как там, на полбуханки хлеба кольцо. В целом, как объяснить такое отношение к евреям? Видимо, антисемитизм очень глубокие корни имеет. И люди считали евреев уже как бы не совсем людьми. Только так я могу объяснить. Другое дело, как объяснить, почему люди могли других людей считать не совсем людьми. На каком основании, по каким причинам. Но это надо признать фактом, что многие люди, не все, конечно, далеко не все, но достаточно много людей считали евреев, которых в гетто, которых убивали, которых... Мы знаем сейчас всю историю, считали не людьми, полулюдьми, то есть которых не жалко, не... Это что-то звериное в этом есть. Это до сих пор мы знаем, что это факт, и это явление существует.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».